Дорогие друзья, наши передачи продолжаются. С вами в студии ведущая Валентина Ефремова. В прямом эфире радио «Воскресенье» передача из цикла «Если болит душа». На ваши вопросы отвечает православный врач-психотерапевт Вячеслав Владимирович Боровских. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте, Валентина. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Напоминаю, дорогие друзья, телефон прямого эфира 379-65-94 и код города Екатеринбурга 8-343. Звоните, мы ждем ваши вопросы. А пока вы готовитесь, один вопрос с сайта. В компьютерные игры могу играть с утра до вечера. Началось в 2006 году с появлением персонального компьютера дома. Не обращалась еще ни к кому. Несколько раз бросала, но начинала играть снова. Причина – играть проще, чем жить. Желаемый результат – никогда не играть. Последний раз стерла игры 15 декабря 2011 года, но диски и желания остались. Посоветуйте что-нибудь.
Ну вот у нас еще один пример утраты человеком самообладания. Видите, как много этих форм утраты самообладания. Такое слабое место у человека, его свободная воля. Казалось бы, такое драгоценное качество душевное. Так его нужно беречь, и как-то так его нужно культивировать, развивать, как-то сохранять во всяком случае. Но мы видим, что человек сам для себя придумывает все больше и больше способов для того, чтобы лишиться этого драгоценного дара. Вот один из них – это компьютерные игры. И эта проблема не щадит никого, ни детей, ни взрослых. И если человек однажды вкусил этого виртуального азарта, то, что называется, за уши его потом от этого не оттащишь. Мы уже говорили с вами, что компьютерная зависимость и игровая зависимость, какая бы она ни была, виртуальная, реальная, угу. Когда человек играет в азартные игры, в карты, там, в казино и так далее, по сути, мало чем отличается от наркотической зависимости, потому что и там существуют наркотики. Раньше говорили все, что нет материального субстрата для игровой зависимости, а нет, есть. Это собственные наркотики. И здесь я единственное, что могу посоветовать, это то же, что советую всем, кто утрачивает самообладание. Вернуть самообладание человеку может только тот, кто его дал. Бог. Просите, и дано вам будет.
У нас поступил телефон, первый, телефонный звонок. Слушаем вас.
Алло.
Слушаем.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вопрос такой ситуации. Молодой человек, мужчина, гулится уже достаточно долго, и в последнее время вообще чем попало, даже какими-то глазными каплями. У меня такой вопрос, вообще можно ли этому человеку чем-то помочь, и если можно, то как бы лично с вами встретиться?
Угу. Насчет помочь. Помочь можно человеку всегда, когда он этого хочет, или когда он сам какие-то усилия совершает. Ведь помочь можно женщине, которая несет ведро. Если она ведро это бросила и сама лежит, отдыхает, то если я его, это ведро взял и понес, то я ведь не помогаю, я делаю это вместо нее. Точно так же и с наркотической зависимостью. Если человек хоть какое-то желание, намерение избавиться от наркотиков проявляет, то здесь можно ему помогать. Ну, а если нет, то тогда сам Господь Бог не поможет, и человек будет продолжать страдать до тех пор, пока не завоет от отчаяния и не запросит о помощи. Ну, а насчет того, чтобы встретиться, это пожалуйста. Нужно записаться на консультацию по телефону нашего секретаря Елены Васильевны 8-922-12-57-400. 8-922-12-57-400.
Ну, будем считать ответили на первый звонок. Продолжим.
По поводу вот компьютерной игровой зависимости. Я не знаю, может быть, наши слушатели радио «Воскресенье» видели недавно на Первом канале украинский видеоролик о том, как в одной неполной семье, где мама воспитывает двоих подростков, угу. Один из них подсел на компьютерные игры.
Был такой
вот
сюжет.
Как это выглядит? Угу. Я тогда нарочно своих детей позвал к телевизору и говорю: девочки, вот смотрите, как это выглядит. Вот какой ужас. До чего может подросток дойти, до какого состояния, даже не озверения, осатанение. До какой агрессии в отношении близких своих людей он может дойти, если его отрывают от этого наркотика?
То есть для него ни мама, ни бабушка, ни никто не существует?
Да, он уже там. И знаете, в чем опасность? Вот если взглянуть так вперед. Сейчас как некая такая глобальная и наиболее важная задача на ближайшую перспективу в нашей стране провозглашается модернизация. И мне пришлось вот здесь посмотреть в интернете несколько материалов на эту тему, которые подготовили, ну, одни из самых таких известных и крупных специалистов в области модернизации с известными именами и степенями и званиями. И там-то как раз будущее России, нашего народа, доведется в виртуальной реальности, когда образование будет виртуальным, воспитание будет виртуальным, люди будут общаться друг с другом. Сейчас мы по скайпу общаемся там, в интернете, а тогда все общение будет в интернете, и все это будет в 3D, в 4D, и будет эффект реального присутствия, и человек от реальной действительности просто уйдет, она ему не нужна, она ему портит настроение. А вот виртуальная реальность, она как раз поднимает такие настроения ему, она ему более по душе, и человек может жить на 3 квадратных метрах, в гетто, но ощущать себя жителем замка, когда вокруг будут там прекрасные интерьеры, и пища вся...
Виртуальная.
Да, все это виртуальное. Но настолько похоже, что он будет, не будет отличать от реальности. И пища будет у нас такая генномодифицированная вся, как уверяют, безвредная, потому что некому будет выращивать коров и свиней. Все же будут в виртуальной реальности. Как ты же сможешь подоить корову или забить ее виртуально? Вот поэтому и продукты будут соответствующие. Это так называемое новое человечество.
Поступил еще один телефонный звонок. Мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Валентина, Вячеслав Владимирович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вячеслав Владимирович, вот можно задать вам вопрос?
Можно.
И на тему, как болит душа в общепринятом, со всеми такими общепринятыми нашими болячками распространенными, наркомания, алкоголизм и тому подобное. Меня интересует вот что. Я недавно просмотрел фильм, там человек страдал раздвоением личности. Вы в своих лекциях утверждаете, что в человеческом мозгу нет центров, отвечающих за сознательную деятельность. То есть это душа человека, а мозг – это инструмент. И вот когда человек начинает жить двумя жизнями, абсолютно разными по характеру, по поведению, по осознанию, как это в православии объясняется? То есть это болезнь души или что это вообще такое?
Вы знаете, здесь бывает, что это и естественное состояние, оно так и называется, раздвоение души или расщепление ума, и человек может себя ассоциировать с другой личностью, отождествлять себя с ней. И это не всегда, а бывает периодически, поэтому это и называется раздвоением личности. И здесь человек духовно может быть здоров. А может это расстройство происходить и на духовном уровне, когда это чистой воды бесовское наваждение, когда человек воспринимает черты той личности, которая в него как бы вселяется, состояние бессодержимости, и он тоже может себя с ней отождествлять. И здесь у человека могут быть переживания духовно-нравственного характера, он может либо каяться в этом, либо, наоборот, он может больше нравиться самому себе, когда в нем живет и действует бес. Вот, поэтому вот эти вот вещи, которые вы называете раздвоением личности, они, к сожалению, не такое экзотическое явление сейчас. Вот как раз в связи с тем, о чем мы говорили раньше. Когда человек находится долгое время в виртуальной реальности, он настолько сживается с теми персонажами, за которых он выполняет их действия, функции, он должен за них думать, он должен за них принимать решения, совершать поступки, что он себя уже не может растождествить, он не может отделить себя настоящего, подлинного от этого персонажа. И он уже и в реальной жизни продолжает им жить. И такое чувство, что происходит некая подмена личности. Он также двигается, как этот его виртуальный герой, также говорит, совершает такие же движения. И характер мышления у него такой же. И главное, что направленность действий такая же. Если это так называемые стрелялки или стратегии, где нужно кого-то выследить и убить, что человек, особенно если это ребенок, который прямо как губка впитывает всю эту реальность, он начинает вести себя так дома, в школе, со своими сверстниками. И мы видим, что дело доходит до серьезных конфликтов. А мы не знаем, что за этим стоит. За этим происходит, мы знаем, врачи-то знают, что за этим стоит подмена одной личности другой. Вот. И хорошо, если человек может еще критически это оценить и захотеть что-то изменить. Но бывает так, что с этими проблемами человек оказывается в отделении острых психозов, потому что он уже теряет критику, и у него развивается настоящий психоз.
То есть болезнь уже просто душевная, да? Так, пока наши слушатели готовят свои вопросы, вот такой вопрос с сайта. В прошлом я пережила насилие, к докторам никогда с этой проблемой не обращалась. Изначально у меня был шок, потом появилось заикание, которое вскоре прошло только во сне, иногда я испытываю страх. Я эту огромную боль не смогла пережить, а наоборот спрятала. Год назад доктор обнаружил в моем организме быстро развивающийся вирус высокой группы риска. Своим лечением я перестала заниматься, так как отсутствуют силы и вера. К Богу в моей душе огромный протест. Я часто думаю, в моем случае лучше отойти от Бога. Нужно быть честным в отношении с Богом. Реальность моей ситуации печальна. Помогите мне.
Ну вот, в чем реальность и опасность? Человек близок к отчаянию. Угу. Человек потерял надежду. Он и первое вот это очень серьезное искушение, попущенное Богом, воспринял не так, как нужно было это воспринять. Не нужно было это прятать ни от себя, ни от людей, тем более ни от Бога. Угу. Вот. А нужно было выносить это на исповедь. Угу. Вот. Но человек мог об этом ничего не знать, и это вот такое стало кровоточащей раной, с которой как бы утрачивалась...
Постоянно тлела.
Да, душевные силы вот тратились у человека. Угу. И вот когда она узнала о том, что у нее какой-то вирус обнаружен, да еще и, как там доктор сказал, какой-то...
Высокой
группы риска. Интересно, что это за вирус такой. Вот. То у человека развилась депрессия. Самое настоящее уныние, состояние безнадёги. Угу. И, конечно, в таком состоянии, когда уже душевные силы подточены, обрести такое самообладание, надежду, уверенность ниоткуда просто. Человек опустошен.
Ну, так вот она говорит, что к Богу у моей души огромный протест, и я думаю, что лучше, может, отойти от Бога. Так может быть наоборот?
Так все как раз наоборот. Угу. Бог источник того, на отсутствие чего она жалуется. Угу. Что, собственно, и привело ее вот к такому, в общем-то, тяжкому состоянию. Сейчас человеку, наоборот, нужно из остатков душевного здоровья своего, из своей воли, нужно налаживать живое общение с Богом и каяться в том, что когда-то роптал на него.
У нас вновь поступил звонок телефонный. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот меня зовут Андрей, вот у меня друг, он мусульманин, но как бы у него проблема алкоголизма. Можно ли ему попасть в ваш православный центр или представителям других конфессий, как бы вход туда закрыт?
Ну вот видите, вы говорите, что мусульманин, и при этом он алкоголик. По исламской традиции, по законам шариата, употреблять алкоголь нельзя. Поэтому если человек мусульманин и придерживается этой религиозной практики, то он, как правило, трезвенник. А если человек пристрастился к алкоголю, то как раз он, скорее всего, никакой религиозной традиции не принадлежит
не имеет
ни к исламу, ни к христианству. Вот, поэтому ему самая дорога к нам в реабилитационный центр осваивать хоть какую-то религиозную практику.
Хоть какую-то, да. Ну что ж, я думаю, что на этот вопрос наш слушатель получил ответ. И следующий с сайта. Я по поводу своего сына, страдающего игровой зависимостью. Я опасаюсь отправлять его в центр подвижник вместе с наркоманами и алкоголиками, так как одна зависимость может перейти в другую. Кроме того, вообще не могут быть всякие люди, например, целенаправленно попадающие в центр с целью распространения наркотиков среди других. Не знаете ли вы узкоспециализированного православного центра для зависимых от игры людей?
Ой. Я, конечно, не хочу никого обижать, но, на мой взгляд, в самой маме кроется одна из причин компьютерной зависимости ребенка. Мама с таким чисто рациональным устройством ума, который хочет все предусмотреть, подстраховаться и как бы все предвидеть и обеспечить безопасность своему сыну. Вот когда родители так настроены, особенно если ребенок единственный, то как раз ребенок и потом обретает какую-то зависимость. Что касается возможности приобрести другую зависимость, ну, это невозможно в нашем центре, потому что мы не насильно сосредоточиваем в одном месте людей с разными зависимостями, а при их абсолютно добровольном желании. Человек изъявляет намерение не просто перекантоваться годик, а интенсивно работать над собой под руководством других людей. Он и устно, и письменно соглашается со всеми нашими правилами и запрещениями. И мы за этим очень тщательно следим. Мы выявляем тех лиц, кто так или иначе выпадает из наших правил, из нашего кодекса морали. Вот. Но и потом, сам принцип добровольности, он исключает то, что человек будет оставаться таким, каким он к нам в центр поступил. Это нужно просто знать, что значит духовная атмосфера в православном центре. Там люди с разными вариантами зависимости стоят вместе и молятся Богу. Вот.
Надо просто видеть это, побывать в этом действительно центре.
Это само по себе уже исключает их вредное влияние друг на друга.
Вячеслав Владимирович, поступил вновь звонок. Давайте послушаем. Слушаем вас.
Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, вот к вам вопрос был по поводу мусульмане. Скажите, а мусульмане, ну, есть спасение после смерти?
Ну, я боюсь, что это вопрос не совсем ко мне. Я всего-навсего врач. Вопросами спасения души я не занимаюсь.
Скорее, священник должен
отвечать. Да, это вопрос к священнику. Вот. А что касается спасения, на эту тему вообще, даже если и православный священник, насколько я знаю, никто не дерзает судить, кто будет спасен, кто нет. Мы не знаем, что у человека внутри. А Бог взирает именно на это. А само название «мусульманин», «христианин» или еще какое-то, ничего о человеке не говорит абсолютно.
Пока не поступило других звонков, вот еще один вопрос с сайта. Недавно посмотрел вашу передачу «Первая натура» по телевидению. О тщеславии. Вы абсолютно все говорите верно. Я уже давно понимаю, что из-за тщеславия ношу разные маски, но как с этим бороться? Я уже не понимаю, где я, где вымышленный персонаж. Помогите, пожалуйста.
Ну, вот еще один вариант – раздвоение личности.
Да-да.
О чем мы сегодня говорили, видите? Здесь как раз духовная проблема. И здесь человек понимает, что тщеславие лишает человека возможности жить своей собственной жизнью, что он действительно вынужден надевать маски, притворяться, лицемерить, производить благоприятные впечатления. И он видит, что никуда из этого как бы порочного круга не может вырваться. Он связан по рукам и ногам этой страстью тщеславия.
И... Страсть тщеславия — это очень такой грех, от которого сложно очень избавиться.
Наша задача сводится к гораздо более скромным вещам. Мы должны понимать, что мы всего-навсего люди грешные, что не в наших силах преодолеть страсть. Никакую, ни тщеславие, никакую другую. Но мы, как люди, образ Божий, можем видеть эту страсть, как болезнь, и не отождествлять себя с ней. Мы можем стоять на твердой почве христианства, то есть на здоровой почве, и с этих позиций видеть себя больным и нуждающимся в лечении, и всегда прибегающим к врачебной помощи, к Господу нашему Иисусу Христу. Избавить человека от страсти – это только в его компетенции, это только прерогатива Бога. И здесь чем меньше у нас будет таких притязаний на то, чтобы, да как же, да во что бы то ни стало, как можно быстрее избавиться от этой страсти, раз уж это страсть, так надо же скорее уже избавиться от нее совсем, тем надежнее и вернее Господь нас от нее избавит. Мы должны в этом полагаться на Него, а не на себя. Мы единственное, что от нас зависит, как от людей, это не мириться с этой страстью, это каяться во всех ее проявлениях. Покаяние – это главное содержание жизни православного христианина, то, что делает нашу жизнь по-настоящему осмысленной.
И еще один вопрос с сайта. Здравствуйте, мой брат алкоголик, он кодировался 3 раза, каждый раз по целому году он не пьет, но как только кончается срок, то он опять скатывается до исходного состояния. Мы будем с помощью капельниц. В этот раз после капельниц он сказал, что будет пробовать сам не пить. В результате он продержался 1 неделю, а потом 3 дня подряд пил. Сегодня он с утра лег в токсикологии нашей Липецкой областной больницы. Вот из Липецка, да, был такой вопрос. Друзья помогли. Ему 29 лет, на контакты с родными идет неохотно и скупо говорит о своей проблеме. Но у него ничего не получается, сам он не может разобраться. Все 3 дня он не пил с помощью укола. Все 3 раза он не пил с помощью укола. Как мне ему помочь бросить пить?
Вот знаете, что здесь нужно в первую очередь сказать? Что есть такой один закон человеческого общежития, он Богом вложен в наше вот такое, в нашу жизнь, как в общество. Люди спасаются друг другом. Люди болеют не только для себя, но и для других. Дети болеют для родителей. Мужья болеют для жен, жены для мужей, родители для детей. В болезнях людей есть огромный смысл. Вот это утверждает христианство. Что если человеку Богом попущена болезнь, какая бы она ни была, даже если это хронический алкоголизм, это не абсолютное зло, от которого нужно немедленно
избавиться,
во что бы то ни стало, избавиться. Мы должны научиться жалеть человека в этом состоянии, сострадать ему, насколько это в наших силах ему помогать, и главное, правильно помогать. И первое, с чего нужно начинать, видя нашу неспособность повлиять на человека непосредственно. Вот мы же видим.
Ну, немощные, да, бываем.
Что и так, и эдак, помочь. И там с помощью друзей, и в клинику его, и на детоксикацию, а он все равно в себе, и ничего не хочет, и ни с кем не делится, и ничего не хочет менять. Но ведь если это видим мы, значит, это видит и Бог. Или нам кажется, что только мы? Нет, нет. Бог лучше нас видит все. И Он ждет от нас верных перемен внутренних. Он говорит нам, болезнями наших близких: «Но вы видите, что вы ничего сами не можете? Ну так вот же я. Я же здесь. Если бы не я, то его бы вообще не было уже давно. Он, его бы не было после предыдущего запоя, может быть, и раньше, если бы не я. Это я попускаю ему эти страдания для того, чтобы вы, видя его страдания, научились ему сострадать по-настоящему с надеждой на меня. Молитесь мне. Вы понадейтесь на меня. Предоставьте своего близкого человека мне, в мое распоряжение. Он и так мой. Я сделаю с ним все, что ему полезно, если я увижу, что его болезнь была полезна вам, если она произвела с вами полезные для вас изменения, для вашей души. Если вы от самонадеянности, от самоуверенности, от бесконечных поисков эффективных методик и технологий, людьми изобретенных.
Часто все-таки ищут какие-то.
Да. Будете метаться туда-сюда, вот до тех пор это и будет продолжаться. Я один могу его избавить, говорит Господь. Я один. Он в моих руках. Я могу его в одночасье сделать так, что он будет навсегда трезвенником, если это будет ему полезно. А так он этому человеку, может быть, и нужно пострадать еще, чтобы исцеление от болезни было ему полезно. Ведь мы же знаем, что длительные хронические заболевания, если человек очень быстро от них избавляется, он начинает результаты приписывать себе. Себе или каким-нибудь чудодейственным препаратом. О, таблеточку выпил, и посмотри, как рукой сняло. И что, у человека изменился образ жизни? Он перестал быть чревоугодником, именно от чревоугодия у него развился гастрит, панкреатит, сахарный диабет, ожирение, атеросклероз, инфаркт миокарда. Да нет, человек должен обязательно, болезнь должна обязательно человеку указать на всю неправду его жизни. Он должен ее увидеть и должен по-настоящему раскаяться. А для этого нужно время и известная доза страданий, которую знает только Бог. А мы должны как бы вот так благоговейно смотреть на то, как Бог по нашим молитвам управляется с человеком. Вот тогда мы будем христианами.
Так, Вячеслав Владимирович, ну вот наша передача подходит к концу. Она последняя в нынешнем году, в 2011. Что бы вы могли пожелать нашим радиослушателям? Вот так вот, зная вопросы, да, вот еще один вопрос по телефону, но только очень побыстрее, покороче. Ага, слушаем вас. Побыстрее говорите.
Здравствуйте. А вот, Вячеслав Владимирович, у меня такой вопрос. Как вы видите, и в чем проблема наркотизации страны вот сейчас, в данное время, особенно молодого поколения?
Это как раз, да.
Это глобальный
очень
вопрос.
Уместный вопрос за две минуты до конца. Вот вижу проблему в наркотизации. И никак не могу отделаться от этого видения. Не хотелось бы видеть уже, и, может быть, как раз вот в следующем-то году мне бы хотелось пожелать всем нам, чтобы мы разлюбили наркотики. Мы не сможем их уничтожить, они всегда были и будут. Я хочу пожелать всей нашей молодежи.
Разлюбите наркотики.
Да, и всем нашим взрослым, чтобы мы полюбили трезвость. В трезвости жить лучше, радостнее, мир ярче намного, чем та иллюзорная реальность, в которую мы попадаем под действием каких-нибудь опьяняющих нас веществ.
Или виртуальная реальность.
Да, или виртуальная реальность, в которую мы погружаемся в интернет. Давайте все-таки жить реальностью. Давайте трезвыми глазами смотреть на окружающий нас мир. Я врач, практик, поэтому я понимаю, что одной передачей и одним пожеланием не ограничишься. Поэтому я приглашаю всех, кто нас слышит, в будущем году на школу православного самосознания, которую мы проводим каждый вторник в 7 часов вечера в духовном центре в конференц-зале на Репина 6А.
И там пытаетесь как-то ответить на вопросы, да, и как-то разрешить вопросы, которые возникают у наших.
Там времени для ответов на вопросы больше, и там мы продвигаемся вперед по плану нашему учебному, и там у человека христианское представление о болезнях, страданиях, о смысле жизни и о душевном здоровье выстраивается в нужном порядке.
Ну и так наша передача последняя, как я уже сказала, в этом году подошла к концу. Если вы не успели, уважаемые радиослушатели, задать вопросы в прямом эфире, то можете позвонить Вячеславу Владимировичу. Напомните ваш телефон.
Да, по телефону в Екатеринбурге 219-71-21.
Ну вот, а я напоминаю, что в прямом эфире радио «Воскресенье» была передача «Если болит душа». Повтор ее завтра утром в 8 часов 20 минут. Ну а следующий прямой эфир, как я уже сказала, с участием Вячеслава Владимировича Боровских, состоится в следующем году, 2012. Ну, когда объявим дополнительно. Поздравляю вас, Вячеслав Владимирович, с наступающим Новым годом.
Спасибо, и я вас тоже от всей души.
До новых встреч.
До новых встреч.
До свидания.
До свидания.